Здравствуйте, товарищи! Рада приветствовать вас на канале «Точка сборки». Для вас работает ведущий Илья Бакатов. На связи с нами военный эксперт Александр Германович Артамонов. Александр Германович, здравствуйте!
Добрый день, Илья! Здравия
всем! Сегодня мы рассмотрим будущее России, затронем его во многих аспектах, но начнем, Александр Германович, мы с вашей специализации, а именно военная промышленность, какая-либо военная стратегия и так далее. Александр Германович, как вы считаете, как будет дальше развиваться именно военная сфера Российской Федерации?
Вы знаете, на самом деле это очень комплексный вопрос, ну, казалось бы, трюизм, выбора направления, а вот это уже чуть-чуть менее трюизм. То есть, неким образом, когда страна выигрывает войну, она продолжает развиваться и в том направлении, в котором ей удалось построить оборонную промышленность и эту войну выиграть. Мы после того, как победили в Великой Отечественной войне, считали, что самое главное – это поставить на развитие танковых армат, в качестве примера говорю, на определенный вид истребителей, самолетов. Гораздо меньше мы занимались искусственным интеллектом, как известно, беспилотным. Беспилотной авиацией несколько десятилетий не занимались. Мысль, я думаю, ясна, дали иллюстрировать ее бессмысленно. Когда страна проигрывает войну, то она начинает думать, почему она ее проиграла. И именно такими странами были Германия, Япония. Ну, это в качестве, опять-таки, примера. Стали развиваться в тех направлениях, которые до этого, ну, они, возможно, считали для себя не основными, а рецессивными. Тут уже каждый себе может подыскать примеры, какие хочет, но, в принципе, истина здесь проста. Нужда заставляет думать о чем-то новом. Что сейчас творится с Россией в данный момент? Россия очнулась от своего того самого 30-летнего периода. Я считаю, что, правда, несколько неправильный штамп. Очнулась она давно. Просто мы отстраивались, мы наверстывали упущенное и пытались воссоздать разрушенное за эти годы, но не повторяя пример Советского Союза, а создавая какие-то новые реалии, в том числе в виде вооружения. Какие новые реалии? Говорить о том, что нынешняя российская армия является проекцией, то есть развитием советской армии, ну, я не стал бы никогда. Почему? Потому что советская армия была армией массовой, которая шла по призыву. Нынешняя армия, боевая, которую мы создали, я беру, естественно, не призывников, а армию, воюющую на наших новых территориях. Так вот, это армия абсолютно другого типа. Это армия, считайте, профессионалов, которые, будучи операторами сложных систем вооружений, выдвинули свои требования. То есть, это требования не генералов, замечу. Вот, как говорится, давайте внимательно слушать, что я говорю. Это требования людей, которые сами находятся на фронте и понимают, каким образом, ну, в том числе, естественно, генералы боевые, понимают, каким образом и что они хотят получить, чтобы добиваться результативных побед. Результативных, в смысле, не по метру, не по 100 метров отвоевывать территории, а действительно двигаться вперед. И тут выясняется, что промышленность наша была где-то готова, а где-то, может быть, и не очень готова к тому, чтобы предоставить соответствующее оружие армии. И именно это, возвращаясь к вашему вопросу, и обусловливает новое направление развития нашей военной мысли. Фактически, я сейчас вынужден говорить о недочетах, потому что иначе это будет некое победное восхваление класса «Гром победы раздавайся», я этого не терплю ни в себе, ни в окружающих, поэтому давайте говорить о том, чего требует армия. Я не беру общие проблемы снабжения, военной логистики, они ясны, они абсолютно одинаковые для всех армий мира, которые давным-давно не воевали, и опять здесь нет никаких общих мест, потому что тогда, когда эти армии воевали, лет 70 назад, я беру широкомасштабные военные действия в Европе до нынешней поры, до того, что наступило в 2022 году, то вот тогда, когда эти армии воевали, они, простите, воевали совсем по другим принципам. Что я имею в виду? Ну, хорошо, вспомните военную хронику. Где вы видели хоть какой-то намек на бронежилеты, на защиту солдат в нынешнем виде, на, извините, средства разведки, такие, какие мы применяем. Даже на многие вещи, которые позволяют нашим воинам чувствовать себя, ну, не могу сказать комфортно, слово будет неправильно, кощунственно, вести боевую работу в человеческих условиях. Конечно, было совсем другое отношение и к вооруженным силам, и к жизни человека на фронте. И не надо тут всем срочно хвататься за парабеллум и глядя в экран. Я вам напомню цифру, которую нередко использую. Но еще раз, тогда были готовы положить и 400 тысяч человеческих жизней за форсирование Днепра. Это просто данные из энциклопедии Великой Отечественной войны. Сейчас к этому никто не готов в таких масштабах. Даже если бы у нас была бы возможность пойти на подобные жертвы, мы так явно не собираемся воевать. А, соответственно, у нас будут некие другие средства поражения и другие средства достижения победы, чем тогда. Это все к тому, что добиваться результатов мы отныне призваны совсем другим оружием и другими способами. Поэтому еще раз, речь не о военной логистике. Здесь все абсолютно ясно и, мало того, уже на достаточно хороших рельсах и улучшается. Мои предыдущие некие мысли, связанные с тем, что очень любят предъявлять счеты власти, но я только что пытался доказать, что власть столкнулась с задачами, которые никто никогда до этого не ставил. И до сегодняшнего дня западная армия, кстати, вряд ли готова обеспечить то, чем уже на сегодня обладает наша армия. Потому что их армия не воюет. Посмотрим, как они будут воевать. Надеюсь, что мы это не увидим, но, скорее всего, к сожалению, такой сценарий более чем вероятен. Смотрим, какое оружие нам необходимо и чего у нас нет. Во-первых, у нас нету на сегодня действительно в сборе боевой информационной управляющей системы, так называемого боевого интернета. Почему нет? Ну, по простой причине. Я, собственно, ее выше назвал. У нас достаточно долго не развивался искусственный интеллект. Именно в том виде, в котором его развивали западники. То есть некая сетицентрическая организация ведения боевых действий различных видов и родов войск, которые по принципу быстродействия и обработки сверхкрупных массивов данных компьютерным языком Big Data Processing или Processing объединяются на соответствующих серверах и дают цели указания всем тем боевым единицам, которые участвуют в ведении действий тех самых. Вот такой системы на сегодня провязанной у нас нет. Мало того, тогда, когда была та самая пресловутая история с мистралями, напомню, и мы пытались получить у французов два вертолета-носа, нас интересовало даже не столько железо, уж теперь за давностью лет, открою тайну, прошло уже около 10 лет, а интересовала вот та самая боевая информационно-управляющая система, которая позволяет французским кораблям чувствовать себя как пальцы одной руки. И мы эту систему, кстати, тогда действительно обрели. Не столько через французов, сколько нас подтолкнуло то, что мы увидели у них, и, по крайней мере, на уровне управления какими-то группами кораблей, мы эту систему для себя разработали. Но у НАТО-то есть общая система управления боем. Другое дело, что на сегодня они ее тоже оттачивают на Украине, и до конца она у них рождается прямо-таки вот с колес. А у нас тоже. Но только мы, несколько запаздывая к началу боевых действий в 2022 году, сейчас, я бы сказал, просто стахановскими темпами эту систему наращиваем. Для этого также необходима несколько другая организация космоса. Имеется в виду, что такая система опирается на спутниковые данные и на самолеты ДРЛУ. И здесь, опять-таки, у нас есть куда развиваться, и мы будем в эту сторону развиваться. Почему? Потому что предыдущее поколение таких самолетов – это АВАКСа. Я беру западный термин, наш термин ДРЛУ, дальнее радиолокационное обнаружение и управление. Но западники, в силу того, что развили вот то самое новое поколение компьютеров, сейчас уже используют малую авиацию зачастую, в том числе едва ли не самолеты класса АОН, авиацию общего назначения. Ну, это фактически коммерческая авиация, небольшие аппараты, которые могут быть даже закамуфлированы под какие-то рейсы гражданских малоразмерных судов, воздушных судов. То есть у них уже есть соответствующие компьютеры, мне надо уже целый летающий штаб в воздух поднимать. А есть ли у нас? Ну, тут есть над чем поработать, потому что мы в данный момент переходим с А-50 на А-100. При потерях А-50, мы знаем, сколько бортов, к сожалению, было сбито в ходе ведения военных действий, я не собираюсь эту цифру называть, она известна широко. Но вот опять-таки, мы пока, ну, наверное, еще не дошли до того, чтобы использовать малые воздушные суда, малоразмерные, и в том числе боевые беспилотники класса Grim Reaper, американские, я беру сейчас американскую классификацию, предыдущее поколение Predator, которые создают единую умную сеть с 1000 спутников, которые висят на орбите. А это и есть часть того самого БИУСа, боевой информационно-управляющей системы. Видите, насколько комплексная задача сейчас стоит перед нашей армией. Речь идет не только о создании компьютеров нового поколения, и поколение компьютеров у нас уже есть, а соответствующего софта, то есть программного обеспечения, но в том числе и создание инструмента для этого софта в лице спутников, самолетов и так далее, всего того, что сейчас я перечислил. беспилотников различных классов. Наработки есть. Наработки класса, допустим, платформа «Охотник». Я про беспилотный аппарат, летающий с парки Су-30, который, все, мы надеемся, в скором времени увидит на фронтах. Ну и, собственно, некие другие аппараты, наверное, я всю линейку светить не буду. Поэтому это направление развития мысли. Куда дальше Россия может развиваться? Лазеры. В лазерах у нас ситуация гораздо лучше, чем с вышеперечисленными темами, потому что американцы бесконечно, экспериментируя в области лазеров, никак не могут создать лазер не по принципу химической реакции, которая позволила бы создать такой мощный луч, не удается им в том числе приблизиться к тому, то, что можем мы делать при помощи накачки портативным, условно портативным атомным реактором, потому что мы сейчас даже, отмечу, на ракету «Буревестник» можем поставить сердце такое, так сказать, реактор, который позволит ракете, позволяет уже летать сколь угодно долго, ну, как минимум пролететь 18-20 тысяч километров, это заявленная дальность ракеты «Буревестник» и выше. Но, в общем, в лазерах мы продвинулись дальше всей планеты. Будем продолжать развивать это направление, потому что это одновременно и борьба с беспилотниками, много раз рассказывал о том, что сейчас дорабатываются, дошлифовываются те самые самоходные установки лазера «Пересвет», которые позволяют выжигать оптику наведения беспилотников, не в зависимости от количества аппаратов, которые будут находиться в воздухе. Хоть 10, хоть 20, хоть 1000. По-любому выжигается все. Но в области лазеров, естественно, есть еще развитие в сторону лазера «Забияка». Об этом говорил более полутора лет назад и вице-премьер правительства. Я специально опираюсь на официальные данные, потому что здесь мы идем по тонкой грани того, что дозволено и что не дозволено широко освещать. И, естественно, у нас для этого дела есть очень хорошие наработки с советских времен. Это система сжатия, ряд других систем, которые тестировались в позднем Советском Союзе 80-е и 90-е. Поэтому, конечно же, и «Пересвет», и «Забияка», два вида лазеров, были подготовлены всей предыдущей нашей научной мыслью. Если брать по дронам, я чуть-чуть вернусь назад, то скажу, что для нас развитие беспилотных аппаратов касается не только воздушного пространства, но и бэков, без экипажных катеров. То есть у американцев эта технология «Мантис-Т-12», и здесь они совместно с израильтянами вырвались вперед, но я знаю, что именно сейчас такие безэкипажные системы мы дорабатываем. Не могу вам сказать, что уже есть какие-то в промышленном производстве аппараты, лгать не буду, я об этом ничего не знаю, но я понимаю, что без этого мы не обойдемся. По той простой причине, и закончим с беспилотниками на этом, что американцы анонсировали переход к аппаратам без участия человека. То есть дроны, которые летают самостоятельно без участия человека, сами наводятся, сами поражают цель. Это уже не FPV-дроны, а следующее поколение боевых дронов. Соответственно, мы просто будем вынуждены развить такую же промышленность, потому что, естественно, с обеих сторон фронта наша техника должна быть не ниже, чем та, которая есть у наших оппонентов, желательно выше. Есть еще другие направления. Я перешел потихоньку к космосу. Дело в том, что в космической промышленности американцы по-прежнему не в состоянии произвести новую силовую установку для движения в безопорном пространстве, а мы производим. Просто назову некоторые направления. И эти направления будут, конечно же, развиваться. Это наш проект «Игла». «Игла» – проект, который развивается более 25 лет по созданию водородного двигателя для работы в ближнем космосе. Причем есть уже аппараты, которые используют силовую установку, летающие в одном режиме в верхних слоях атмосферы и при переходе в нижний космос, переходящие на прямоточные ракетные двигатели. Мало того, там используется водород. То есть это действительно техника нового поколения. Игла военная составляющая, есть и гражданская составляющая. То есть это нам позволит не просто создать новые орбитальные истребители или истребители-бомбардировщики, но в том числе и сжать пространство для гражданских перевозок. То есть, если хотите, это следующий уровень, ну, я бы сказал, организации нашего воздушного пространства после сверхзвуковых самолетов. В таком роде от Москвы до Камчатки можно будет долететь, допустим, не за 7-8 часов, а, ну, допустим, за 2 часа, за 1,5-2 часа. То есть для нашей страны такие аппараты, развитие водородных силовых установок и силовых установок двойного вида, которые летают в атмосфере и за пределами атмосферы, это более чем будущее. Сейчас много говорят о железных дорогах, вот в области самолетостроения и ракетостроения мы тоже переходим к таким новым аппаратам. То есть это важно и для обороны, и для гражданского использования. Ну, наверное, по основным видам новейшей техники я перечислил, могу назвать, что сейчас есть совершенно фантастические области мысли. Я беру квантовую механику. Квантовая механика все-таки уже официальный, естественно, раздел физики. И тут, судя по работам таких людей, как Леонов, это один из профессоров, из людей более чем продвинутых в квантовой механике, потому что он создал учебник по квантовой механике, по которому преподают от Великобритании до Китая. Так вот, возможно создание квантового двигателя. В принципе, Леонов настаивает на том, что он такую установку уже создал и даже испытал присутствие представителей Госдумы. Насколько быстро она будет внедрена, не знаю, но речь уже идет не просто о космосе, а о космосе дальнем. То есть, как минимум, освоение Луны. Кстати, есть соответствующая программа, подписанная с китайцами. Ну, я в данном случае цитирую о полетах на Марс. То есть, это же совсем дальнее будущее, где-то 30-50 лет. Я беру, естественно, оперативное измерение, так сказать, времени. Не какое-то там фантастическое на 100-150. Но, тем не менее, все принципы такого квантового двигателя уже изложены. И пока никаких возражений на эти принципы не поступает. Вот получается, что квантовая механика позволит нам рассматривать не просто движение пространства, а в том числе и двигать различные небесные тела, ну, в частности, такие, как метеориты. Я беру, опять-таки, наработки этого ученого. Он говорит о создании Гразера. Гразер – это некий аппарат, установка, которая позволяет генерировать гравитационные волны и, соответственно, двигать какое-либо тело в нужном направлении. Ну, допустим, я не говорю обрушить на Америку, но сделать нечто, что позволит нам обрести аргументы, которых нет у наших противников. Такое вполне возможно, тем более, что американцы переходят снова к милитаризации космоса. Про другие направления, которые мы уже освоили, но которые нам дают большую фору относительно наших оппонентов, наверное, говорить не стоит. Они были озвучены 1 марта 2016 года, послание Федеральному собранию Российской Федерации, нашим верховным главнокомандующим. Поэтому это, естественно, и ракета-торпеда, которая позволяет нашим аппаратам подводным двигаться очень быстро, и, собственно, создание подлодки безэкипажной, кстати, «Посейдон», и та самая ракета «Буревестник», которая уже полетела, и «Сармат», и многие другие виды боевой техники, но это уже наши сегодня. Естественно, гиперзвук во всех составляющих, от кинжала, ракеты «Кинжал», которая стоит на высотных перехватчиках МИГах, МиГ-31К, до, естественно, боевых планирующих блоков, то есть, которые летают со скоростью до 23-25 скоростей звука. Вот, собственно, авангард. Поэтому это уже наше сегодня, а я говорил про перспективные направления развития, причем говорил, я надеюсь, достаточно непредвзято, то есть не жалея в чем-то, наверное, наше самомнение национальное, оно у меня тоже очень сильно высоко, но, как говорится, когда болит, тогда развивается. Я считаю, что здесь очень многое что делается. Наверное, важно упомянуть, оказалось бы, совсем гражданской сфере, но она тоже очень важна, потому что имеет прямое отношение к обороне. Это создание сети современных дорог по всей Российской Федерации, причем как железных дорог, так и автомобильных. Я просто предлагаю обратить внимание нашим слушателям и зрителям на то, что сейчас речь идет о строительстве мостов, причем мостов, включая мост через Татарский пролив на Сахалин. Это важно, потому что в рамках того, что творит НАТО, я имею в виду и меморандумы 10 июля натовские, и создание АУКУСа, ну, собственно, переносится на будущее, на перспективу военных действий, на Тихоокеанский фасад. Соответственно, нам надо создавать некие способы, средства быстрой переброски войск уже на Тихоокеанском фасаде. Для этого требуется строительство моста на Сахалин. И я знаю, что такой мост может быть уже построен, говорил с мостостроителями. Они считают, что эта задача, ну, менее сложная, чем даже создание таких путепроводов над некоторыми сибирскими реками, у которых есть двойное дно. Я сейчас цитирую, потому что есть реки, у которых действительно за верхним слоем реки, там дальше слой грунта, а потом протекает еще нижний уровень реки. Мы через такие реки уже умеем строить переправы. А тут, с их точки зрения, даже задача несколько проще, хотя, конечно, через океан строить, через пролив строить мосты тяжело. Но речь-то о чем? Речь о том, что военная промышленность и военная нужда, потребность двигает, на самом деле, и развитие территории, инновационные технологии, пытался чуть-чуть сейчас это показать, рассказать на примере квантовой механики, и в том числе и гражданскую промышленность. То, что я объяснял при помощи вот этих водородных силовых установок, которые позволят нам создать новый вид воздушных лайнеров. Поэтому, получается, направление работы подстегнула специальная военная операция, я имею в виду развитие военной мысли. В области танкостроения, считаю, что задел у нас уже есть. Это танк «Армата», он пока рассматривается в качестве матрицы, то есть нет необходимости массового перехода на танк «Армата», но если вы посмотрите на сайт предприятия Уральского, то вы обратите внимание, что и сами танкостроители считают, что опережают общую мысль в мире на где-то 30-40 лет. И остается только с ними согласиться, потому что там использованы совершенно инновационные принципы организации боевой работы, и по этому поводу создания столь дорогостоящей машины массово, но пока нам этого не надо, у нас есть Т-90 «Прорыв», у нас есть там подобные технологии в области танкостроения, я имею в виду в том числе и машину поддержки танков «Терминатор», тоже очень хорошо развиваются, и создание боевых роботов, но это уже без экипажные средства, я не говорил выше, не будем возвращаться к этой теме, даже в области танкостроения ясно, что все равно будет лежать тот же самый софт, то же самое программное обеспечение в основе этих наработок, то есть тут абсолютно все ясно. Ну и, наверное, я закончу это изложение свое по поводу Северного морского пути. Это и военная, и гражданская тема одновременно. Мы слишком избаловались в Российской Федерации вот за прошедшие несколько лет. До этого была горечь от того, что утратили советские наработки. Интересно, как массовая мысль, массовое сознание у людей работают. Долго была горечь, долго были вопросы, что же мы утратили возможности так развиваться. Потом, когда неожиданно был выброс новых технологий, начиная с 2018 года, люди поверили достаточно быстро, что мы сохранили потенциал, мы развились, и мы удивили опять всех своими новыми технологиями, а потом вот такое же привыкание, возврат к советскому контексту. Ну и, естественно, мы все делаем хорошо, потому что в этой области мы сильны. Но я просто напомню, потому что слишком мы к этому легко относимся. Такого уровня технологии, которыми мы обладаем в области атомной промышленности, включая реактор, опять-таки, уже другой области, то же самое название, «Прорыв». Это реактор, который используется в качестве жидкого наполнителя, свинец, жидкий свинец, и который дает, фактически, это большой проект, я об этом, естественно, знаю не более, чем военный специалист, поэтому просто называю, наверное, самые общие вещи, кому надо, тот поинтересуется, но реактор, работающий вообще без отходов, такого в мире не существует. А почему это важно? Какое это имеет отношение к военным? Да элементарно. Создание такой дешевой электроэнергии на Дальнем Севере позволит нам там строить города и базы, чем мы уже занимаемся, включая Новую Землю. О Новой Земле больше говорить ничего не будем. Скажем, что у нас еще есть пограничные погрангородки, созданные, так сказать, по уже всему периметру Северного морского пути. И почему западники не могут такого создать? Да потому что они просто не обладают такого уровня атомными технологиями. Потому что лучшее, что работает в таких условиях, экстремальных, это, естественно, атомный реактор, потому что он требует минимальное количество сырья, ТВЛ, тепловыделяющие элементы, а отнюдь там ни уголь, ни газ, ни что-либо еще, что, естественно, в Арктике взять тяжело, фактически невозможно. И я скажу, что развитие Северного морского пути и прилегающих территорий и в военных целях, и в гражданских у нас сейчас будет идти прямо-таки, я бы сказал, опережающими темпами. Потому что Северный морской путь дает альтернативу. Альтернативу, ясно, всему человечеству. Связи уже глобальные для всего земного шара. Альтернатива для нас, россиян, означает что? Средства, которые мы будем получать от того, что люди будут пользоваться этим самым Северным морским путем. То есть поэтому нам надо будет возвращаться к проектам, едва ли не сталинской эпохи, не побоюсь этого сказать. Не вижу в этом ничего зазорного. И здесь опять военная нужда, потребности защиты нашего арктического пространства идут рука об руку с гражданскими и с развитием страны и фактически получением новых статей дохода. Наверное, как-то так.
Александр Германович, резюмируя все, что вы сказали, война – это двигатель прогресса. И для нас, в принципе, это тот двигатель, который нам был нужен и очень сильно нужен. А он будет двигать нас дальше очень долгое время. Вы сейчас рассказывали о материальном, а если мы сейчас придем к социальному, к какой-то идеологической более сильной настройке населения, то есть население сплочается и так далее, как вы считаете, со стороны каких-то социальных изменений будет какие-нибудь подвижки?
На мой взгляд, подвижки уже начались, потому что речь идет, знаете, о правильном осознании самих себя, а потом уже о том, что мы, являясь носителями этого нематериального, казалось бы, актива, знания, несем окружающему человечеству. Для меня, коль скоро я, говоря о железе, о конкретных проектах, вспоминал о том, что мы развиваем советский опыт, только мы двигаемся вперед, и где-то быстрее, где-то медленнее. Так вот, для меня нет ничего удивительного, что и в области, ну, не побоюсь сказать, идеологии, то есть в области идей. Что такое идеология? Это наука об идеях, конечно. Как, знаете, как говорится, вот логия – наука, идеология – наука об идеях. Какие у нас идеи сейчас? Идеи, те самые, которые в свое время начинали большевики, меня радует то, что мы их развиваем, это национальное освободительное движение, как говорили когда-то во всех странах мира. Почему это важно? Да потому что именно это позволит нам похоронить тот самый противостоящий нам западный мир, условно западный. Это важно. Но в том числе я бы сказал, что исключительно из отрицания существования того самого западного мира нельзя строить, ну, я бы сказал, наше будущее, потому что на отрицании будущего не построишь. То есть, да, мы будем подрывать их устои, да, мы будем помогать другим народам, мы снова подняли, как говорится, ту самую, приняли ту самую эстафету, которую в свое время нам передали большевики из Советского Союза, и дай Боже, чтобы продолжалось то, что я знаю, как развивается ситуация на африканском континенте. Не хочу сейчас сказать ничего лишнего, но знаю, что она продолжает развиваться. Она уже достаточно хороша, и у нас есть наработки в Латинской Америке, но это внешняя политика. Что конкретно по людям? По людям еще такая вещь. Обратите внимание на количество центров, которые сейчас создаются для работы с молодежью. Кто-то скажет, я не вижу. Ну, кто не хочет видеть, то, конечно, пусть не видит, но у нас не только Сириус, не Сириусом единым, находящимся в американской низменности в двух шагах, соответственно, так сказать, от Сочи, жива наша страна, и кружки, и специализированные школы, и, соответственно, вот такие школы для особо одаренных детей. Поверьте, беседовал с представителями администрации президента, знаю, что это действительно целая национальная программа подъема людей. Причем, я бы сказал, комплексная программа, потому что речь идет о том, чтобы разбудить таланты. И ясно почему. Потому что нам противостоит очень большое количество стран. Это трюизм. Более 60 стран, на самом деле. То есть 30 стран, это 30-32 примкнувшие к ним страны. Ну, которые могут изображать все, что угодно, но они помогают. Я хорошо знаю, о каких странах я говорю. Ну, так вот, только отталкиваясь от самих себя, мы, слава богу, действительно цивилизация, притворяющаяся страной, мы сможем тут добиться больших успехов. И это уже часть, опять вернусь к термину, национальной идеологии, уже направленная на развитие самих себя. Это важно. Какие еще сдвиги происходят? Помимо того, что идет работа с молодежью с точки зрения, ну, прикладных наук, то есть инженерных, технических, у нас, конечно, растет очень духовность. Потому что у Советского Союза был один колоссальный минус. Советский Союз фактически, ну, я не могу сказать, отрицал духовную плоскость. Там был так называемый моральный кодекс строителя коммунизма, но люди в это не верили. Даже самые ярые приверженцы Советского Союза, которые сейчас скажут, ну как же, мы создали нового человека, советского человека. Знаете, я вас удивлюсь, я вас, может, удивлю, я с этим соглашусь. Нового человека мы попытались создать, но судя по тому откату, который наступил в ряде наших бывших республик, ну, все-таки это была некая утопическая, очень светлая, но утопическая идея. Я сказал бы, что, конечно, советское общество было высоко моральным, но, отрицая религию, оно не могло выскочить за пределы плоскости, подняться выше самого себя. Знаете, как Мюнхгаузен, который не мог себя вытащить сам из болота. Религия – это некая внешняя точка отсчета. И ничего другого здесь цивилизация не создала. Нельзя говорить о моральном кодексе, это будет стерильно, бесплодно, если не давать людям некую перспективу, каждому в отдельности и обществу в целом. Потому что только религиозные ценности могут дать некую идею, куда двигается каждый человек и куда двигается в целом вся наша цивилизация. Почему я не считаю, я знаю, какую критику я могу услышать, поэтому я говорю, нет, не надо меня срочно винять в идеях возврата к царизму, ничего подобного я не исповедую, никогда не исповедовал. Вот, какой-то не очень сильный умный человек даже придумал в свое время термин «царебожник», про людей, которые, так сказать, вот, стремятся к Российской империи. Я не кидаюсь терминами, очень люблю бранных слов, все эти, знаете, слова, булка хруста, царебожники. Некоторые люди заблуждаются, думают о возврате к прошлому. Я их уважаю, но я считаю, что это достаточно наивно. Нет, речь о другом. А почему о другом? Потому что в царской империи была заложена та бомба, которая в результате общество взорвало. Да, православие, самодержавие, народность. Но ведь мы, наверное, оценили, что православие ставилось на первое место. Я вам скажу, а как же другие религии? А как же ислам? А как же буддизм? Как же, извините, иудаизм, и даже без извините? А как же, простите, люди, которые исповедуют шаманизм? А потом, смотрите, народность ставился опять во главу угла. Русский народ. Я знаю, сейчас мне очень расскажут, как же это против русского народа. Я не могу быть против русского народа, я великорос. В пятом поколении уже москвич. Четыре поколения, пятое как давно приехало, то есть более 100 лет, как, соответственно, так сказать, житель столицы, включая своих предков. Поэтому, естественно, то, что для меня эти идеи абсолютно естественно, как воздух. Быть русским и чувствовать себя русским. Я пишу стихи по-русски. Но разговор абсолютно о другом. Разговор не обо мне, разговор даже не о людях, которые, соответственно, вот со мной разделяют происхождение, а всех тех 200 этносов, 200 этносов у нас есть, которые и составляют наш великий российский народ. А вот царский строй, простите, это отрицал. Да, была программа с инородцами, но даже само слово «инородец», наверное, я думаю, что все почувствовали, русские люди, оно само по себе убогое. Соответственно, вот это осознание себя в пространстве, осознание того, что мы многорелигиозный, многоконфессиональный и многоэтничный народ, который здесь вместе составляет наш великорусский этнос, с точки зрения того сверхэтноса, о котором говорил Владимир Владимирович Путин, это очень важно. Опять, кому-то показалось банально, потому что то, что сказано вчера, сегодня уже кажется банальным. Но ведь это совсем недавняя идея. Я просто напомню, что 24 года назад у нас не было даже слова «гимна». И были те люди, которые говорили, а зачем вообще нам придумать слова «гимна»? А зачем нам, извините, утверждать снова наш герб со скипетром державы и со всеми регалиями? Было обсуждение в обществе самое горячее. Сейчас это кажется совершенно естественно. Все идет от идеи. Идея признания многоконфессиональности, мультиэтничности. Это очень важная идея. Потому что именно они нас отличают от тех самых западников, которые имперцы. Имперцы в худшем смысле этого слова. Не то понятие, которое вкладывает Александр Юрьевич Казаков. Мой соратник, он считает Россию империей, но он считает, что есть положительное некое наполнение этого слова. Я все-таки предпочитаю слово империя использовать по минимуму. Считаю то, что мы цивилизация. Мы не империя. Все-таки Александр Юрьевич кто-то бы ответил, мы цивилизация. И эта цивилизация не советская, не старорусская той Российской империи, а именно та, которую мы сейчас выстрадали после 30 лет развития уже пост-СССР. И мне это нравится. Потому что, получается, мы развиваем таланты, мы отталкиваемся от самих себя, мы понимаем четко, что мы не согласны видеть в себя всю миграцию мира и, как делал Советский Союз, знаете, кормить все окружающие страны за счет самих себя, а сами будем ходить в одних галифе, курить папиросы Беломор и, простите, получать 20-30 рублей пенсии. Помню я эти времена в советских колхозах, даже я помню еще. Нет, мы не согласны. Мы ставим себя, свою нацию, понятие народ Российской Федерации во главу угла, этого в эпоху Советского Союза все-таки не делали. Фактически это не было принято. И это действительно новое, это развитие этих идей. И я считаю, что это очень-очень важно. Потому что если бы это не делалось бы, то мы сейчас бы опять бы кормили страны Латинской Америки, Африку, оставили себе по минимуму. А далее было, знаете, как говорили в эпоху моей молодости, опять кто-то сейчас взбеленится, но что же делать? Это правда жизни. В Воронеж как-то Бог послал кусочек сыра. И не надо меня обвинять в том, что я думаю о хлебе насущном. О хлебе насущном думает любой человек, даже тот, который заявляет о великих идеях. Я просто желаю всем жить хорошо, своим согражданам, а вовсе не призывая их сегодня иметь великие идеи и, извините, параллельно сосать лапу или не знать, как завтра будут обеспечены их дети. Поэтому все равно есть некая пирамида потребностей, и очень хорошо, что сейчас наконец-то мы задумались о том, что именно наши граждане должны у нашего правительства стоять во главе угла. Мне именно это нравится в эпоху Путина, скажу проще. Кому-то это опять не понравится, но никакой другой эпохи у нас с вами нет, именно эта эпоха определила, слава богу, наше современное развитие. Ну и, наверное, если брать будущее, мы с вами перебрали, просмотрели и некие высшие моральные плоскости и создания нашей новой молодежи, но тем не менее я отмечу еще одну составляющую – патриотичность. Это тоже очень важная составляющая, потому что Одно дело, когда люди не понимали все-таки, за какие идеи и как они призваны быть патриотами, инстинктивно понимала большая часть населения. Я или поправлюсь, или уточню свою мысль, инстинктивно. Но инстинктивно это недостаточно. Это должно в обществе выражаться через школу, через образование, через наглядные примеры. А давайте говорить откровенно, даже в ту эпоху, когда я был молодым, а мне все-таки 56 лет, я бы сказал, что стала потихонечку забываться Великая Отечественная война. И да, конечно же, все признавали, да, были ветераны, я помню их в большом количестве, но все-таки это уже был не опыт того поколения, к которому я отношусь, и уж тем более не те, кто пришел после меня. Поколение, считается, меняется раз 10-15 лет. Поэтому сейчас та самая программа «Время героев», которая стала развиваться, это не просто какие-то патриотические лозунги. Это на самом деле, не побоюсь слова, смена элиты. Это очень важно. То есть не то, что кто-то будет, извините, сидеть в КБ, отобранный через Сириус и тому подобные школы, молиться Богу, Всевышнему, ну, Бог един, поэтому я говорю во всех ипостасях, во всех конфессиях, а кто-то другой будет править. Нет, не так. Сейчас идет опять провязка всего общества сверху донизу при включенных социальных лифтах. И я уже знаю, как наша, едва не сказал, гнилая интеллигенция вовремя остановился. Ну, давайте без штампов. Как люди, причисляющие себя к интеллектуалам, стали скабрёзничать. Ну да, мы опять увидим матросов-железняков во власти. Хотел сказать, дорогие мои, да вы успокойтесь. Матросы-железняки, которые пришли к власти 20-30-е годы, в хорошем смысле этого слова, сумели нашу страну поднять фактически из сермяжно-крестьянской до космоса. По этому поводу не надо. Кто-то отсеивается, кто-то идет вверх. Естественно, всех во власть или к рычагам управления не пустят, будет отбор, он уже начался. Но получается, что тем самым общество доказывает, что оно здоровое. У нас нет правящих семей, как комитет 300, который правит западной частью света. У нас не будет тех самых, уже нет на сегодня олигархов, но не будет тех самых окопавшихся в каких-то районах Подмосковья и что-то еще. Другие абсолютно люди сейчас идут на смену. И вот именно, мне кажется, это как раз характеризует нынешний этап, который анонсировал наш президент. Потому что без этой составляющей, ну, у нас было бы обособление элиты. Фактически вот такого образца супер-брахманов, я беру классификацию Андрея Школьникова, геостратега, она, это не просто выражение, за этим понятием стоит определенная формация. И вот эту цивилизацию супер-брахманов сейчас придумают англичане, ну, англосаксы, совместно со своими партнерами и союзниками. У нас же абсолютно другой строй, и другое будущее. Я попытался как умел его обрисовать, по крайней мере, я его так вижу.
Александр Германович, большое спасибо. У нас время студии подходит к концу. Вы смотрели канал «Точка сборки». Для вас работал ведущий Рябокатов. На связи с нами был военный эксперт Александр Германович Артамонов. Подписывайтесь. До свидания.
До свидания. Всего хорошего.